О, эффектно нормально.
Ну, здравствуйте еще раз всем. И да, привет, у нас начались «Килограмм судьбы». Встречайте, Алексей Владимирович Ковальков.
Здравствуйте.
И мы будем сегодня говорить про снова про людей, которые
снова про больное.
К весне хотят приобрести фантастическую форму, ну и вообще изменить качество
своей
жизни.
Лен, весна-то уже на пороге.
Да что-то не чувствуется.
Уже на пороге. Я иду, солнышко уже припекает,
вот
машин стало больше.
Да-да-да. Люди стали потеплее куртки покупать, я вот вижу, особенно в Москве. Какая там тенденция погодная? Минус 19?
Нет.
Нет, какое-то да, солнце светит, тепло.
Минус 19 вскоре. Ну, по крайней мере, в Москве.
Значит, вскоре это не в декабре, это в марте вскоре.
Очень
приятно. Пора уже, значит, менять гардеробчик, а вместе с гардеробчиком мы понимаем, что мы не влезаем в этот новый гардеробчик, да?
Да.
И тут становится страшно. А вообще страшно даже иногда померить какую-то шмотку, потому что думаешь, ой, блин, лучше я сегодня не буду мерить, лучше я там завтра, послезавтра померю, потому что вдруг я сейчас в нее не влезу. Это будет такой депресняк на весь день. Ой, да как же мне
боится. Ну, кстати, мне вот кажется, что у женщин есть такие джинсы, которые лежат там после 10-го класса.
Заветные,
да. Они лежат, чтобы вот эти эталонные джинсы, в которые ты влез. Да-да-да.
Ты рассказал про джинсы, я сразу помню историю. Мне один пациент рассказывал, он когда похудел, он прилично похудел, килограмм на 80. Он старые свои джинсы в бане прибил гвоздями и написал на вечную память. Вот эти здоровые размеры, представляешь? Он говорит, когда собирается тусовка в этой бане, там, выпить, там, покушать, он говорит, меня всегда взгляд на эти джинсы как-то притормаживает.
Чтобы
скажите, а у меня, может быть, глупый вопрос. А когда человек мерзнет, он худеет?
Может быть, нет, такое? Наоборот, это признак того, что у человека замедляется обмен веществ. Вот, например, человек начинает худеть, да, потом приходит, говорит, доктор, что-то я мерзнуть стал. Угу. То вот ходила без одеяла, спала, и ходила, в общем-то, в открытых тапочках, теперь только в теплых носках и только под одеялом. Это говорит о том, что человек старается меньше есть, а организм старается меньше тратить. И он снижает обмен веществ, то есть он снижает немножко температуру тела, ведь на температуру тела расходуется очень много энергии. И снижает общий обмен веществ, снижается частота сердечных сокращений, то есть человек меньше расходует. Это почти незаметно, но первым проявлением является как раз то, что человек начинает мерзнуть.
Скажите, а если человек, например, легко одевается и все время организм в состоянии тонуса, мороз так щиплет не только щечки, но и все тело. От этого...
Нет, худеть от этого быстрее не будешь, но если человек чувствует себя комфортно при этом, значит, обмен веществ шурует с огромной скоростью. То, о чем мы говорили, когда обсуждали, вот когда разный обмен веществ, быстрый, медленный. Угу. Говорит о том, что у него ускоренный обмен веществ, то есть все биохимические реакции в его теле происходят гораздо быстрее, чем у обычного, нормального, так среднестатистического человека. И, соответственно, такова же скорость его жизни, он быстро прожигает свою жизнь, мягко говоря.
Вот это чем грозит. А я тоже всегда налегке. Он Олежка меня Работкин ругает, он же доктор.
Ну ты много носишься.
Ну
много
да,
носишься.
В принципе, да.
Но все-таки это футболки при минус 40, я считаю, Лен, это, конечно, too much.
Ну а что, разок вышла в шортах и трусах.
Привет, ребята!
Если вы хотите посмотреть на Лену в шортах и футболке, подъезжайте к радиомаяк.
Минус 19, когда будет. Да о чем сегодня будем говорить, Алексей Владимирович?
Ну, мне хочется поговорить, наверное, о мотивации. То есть, для чего люди худеют. Понятно, что пришла весна, и вот первая мотивация, я не влезаю в штаны, которые... Или боюсь их одеть, эти джинсы, да? И у меня мотивация, давайте-ка похудеем. То есть, до этого я не парилась о том, что мне надо худеть, не думала об этом. Тут вдруг меня петух клюнул, о, все, надо худеть.
А это мотивация?
Да, это мотивация. Причем очень такая, так скажем, это 80% всех мотиваций, которые существуют на данное время. То есть весной у нас, например, в клинику очередь становится на 2-3 недели вперед.
Ух ты.
То есть до этого никого... А перед Новым годом, кстати, вообще затишье. Да? Мертвый сезон. Все думают, сейчас...
Человек понимает, что организм ждет удар.
Да.
Чего лечить?
И вот сейчас как раз все молодые девушки оккупируют спортзал. Я, например, в спортзал даже не хожу, например, потому что я знаю, что беговые дорожки, в общем, заняты 100%.
Это всегда,
да?
Это не только девушки, но и мужчины, потому что грядет пляж, грядет добрый вечер, одна здесь загораешь. То есть надо же, чтобы были кубики.
Худельцы тянутся большими косяками в спортзалы, в клиники, покупают различные таблетки для похудания и далее и тому подобное. И благо, если это надо сбросить там 5 килограмм веса, 4 килограмма, как-то эта задача, в общем-то, достаточно быстро и эффективно решается любыми методами. Но если человеку надо сбросить 20-30 килограмм или 40, то у него развивается следующая ситуация. Чем больше он худеет, чем ближе он приближается к своей цели, тем меньше у него мотивация. И вопрос только времени, когда он сойдет с дистанции. Обычно это бывает, когда до исходного результата не хватает еще там примерно 20%. И вот как только остаются вот эти последние проклятые, их как только не называют там килограммы, ну ничего не помогает. Все время появляются какие-то соблазны, которые уводят в сторону. И в голове все время крутятся. Но разве ты не заслужила для того, чтобы... Ну ты так устала сегодня. Ну почему ты не можешь тебя порадовать? Ну в конце концов ты уже похудела. Ну один раз похудела, похудеешь еще раз. И вот это все в голове маленький человечек, который все время тебе подсказывает эти вещи, и ты рано или поздно начинаешь себе позволять, и сходишь с дистанции, и не дойдя до финиша буквально чуть-чуть.
То есть остается, что самые сложные килограммы — это 20% от того, что ты сбросил,
20-10%, да? Да, и очень много людей сходит дистанции именно на этих результатах. Вот я все время думал, почему.
Вот у меня так с прессом, понимаете, не могу... С прессом? Да, не могу все накачать.
Вот давайте попробуем разобраться, почему, давайте, собственно, это происходит. Ну вот... Опять же, говоря о мотивациях. Раньше я все время спрашивал своих пациентов на приеме, говорю: милые дамы, а зачем вы, собственно, к нам пришли? Они говорят: ну, что, как пришли? У вас клиника коррекции веса, я пришла корректировать вес, вы должны меня похудеть.
Да.
Вам мы платим деньги, вы должны справиться с этой задачей. И ни один человек не сказал, что я пришел к вам для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, что привело к избыточному весу. Ну, почти ни один, так скажем, да? То есть они ставят задачу похудеть. И, в принципе, вся индустрия, построенная на индустрии красоты, так ее назовем, начиная от фитнес-тренеров и заканчивая клиниками современными, они все заточены под ту задачу, которую ставит, которую требует от нас клиент. Человек, да, клиент. Мы их называем пациенты, кто-то называет клиенты. И, в принципе, когда к врачу приходит пациент, он говорит: я похудеть хочу. Врач ему начинает говорить об здоровом образе жизни. Он говорит: слушай, ты свой здоровый образ жизни потом как-нибудь мне будешь рассказывать. Там, как корабли бороздят просторы океанов, я тебе не за это плачу деньги, в конце концов. Ты мне вот как похудеть скажи, а потом уже, когда ты мне расскажешь.
Клиенты, да, приходят.
Вот конкретно распиши мне. Первый, завтра, второй, и дай
ты
мне инструкцию.
Ты давай меня не лечи, ты меня вылечи, доктор.
Да. И получается, что... Через какое-то время этот пациент возвращается в ту среду, где он жил, где он существовал, начинает точно так же питаться, не понимая, зачем ему надо изменять что-то в своей жизни. И дальше развиваются два варианта событий. Первое, он быстро набирает вес. Дальше два варианта. Первый вариант — это когда он ставит большой крест на себе. И второй — когда он ищет нового диетолога. А об этом я поговорю чуть позже и расскажу вам все очень интересно.
Да, большое спасибо. Видите, вы уже такой очень радийный человек. Вы знаете, когда новости на маяке. Совершенно верно.
Чувствуете внутренне.
Опыт. Алексей Владимирович Ковальков. Да, конфеты фантастичные, да.
Лена срубила конфету втихаря.
В рубрике «Килограммы судьбы», и Лена съела шоколадные конфеты. Как это отразится на ней?
И мы сообщили об этом всему народу. На ней никак не отразится. Я вот завидую ей. Чего
да
не съест, все
у меня там, наверное, где-то килограмм 7, наверное,
человек
лишних.
Человек не парится абсолютно.
Ну, я не парюсь, конкретно, да. Я думаю, конфет. Что... Если я буду заниматься спортом больше, чем я занимаюсь, а я вообще сейчас им не занимаюсь, то все это уйдет у меня.
Мне
потому что я слежу за правильным питанием, как Алексей Владимирович говорит, и за быстрыми углеводами, что вообще важно, потому что мы привыкшие с детства ездить на ходу бутерброды и тем более вот эти шоколадные батончики. Я слежу теперь за ребенком по советам Алексея Владимировича, чтобы не было вот этих вот
перекусов
сладкими вот этими штуками, чтобы не было зависимости, правильно?
Да, да.
Вот, и поэтому хорошо себя чувствую.
Молодец. Продолжаем разговор. Значит, мы закончили на том, что люди приходят в клинику. И уйдя с клиники, набрав какое-то количество килограмм, они возвращаются снова в эту клинику, неважно в какую. Или в какой-то фитнес-зал возвращаются. Кстати, вы знаете, что 70% абонементов, купленных в фитнес-зал, они пустые. То есть люди покупают абонемент, ходят 1-2 раза и потом бросают.
А, да.
Они покупают не абонемент, они покупают надежду на то, что они... И в результате он приходит опять в этот спортзал или к этому врачу, а тот ему говорит: очень рады, что вы к нам снова, мы так вас ждали, касса вон там, идите, платите денежки. Человек опять вынужден идти. И дальше события развиваются двумя путями. Первый путь. Если есть третий, вы мне скажете, что есть третий. Может быть, радиослушатели подскажут третий путь. Первый путь развития — это когда человек говорит, что я испробовал в своей жизни уже все, я ходил в спортзал, я сбрасывал вес, но опять набирал. Я испробовал в своей жизни все. Я ходил к знаменитым врачам, там, туда-туда-туда. Но у меня ничего не получилось. Видимо, наследственность, генетика, гормоны и все остальное, прочее. И мне никогда уже не быть худым. Я на всю жизнь обречен быть толстым и наплюю на это. Пусть как будет, так и будет. Ничего, сколько и надо, столько проживу, столько и будет. Так. И вот когда обращаешься к полным людям, очень полным, да, которые идут на улице, помните вот этот значок? Хочешь похудеть, спроси меня как.
Конечно, помню.
Вот, а подходит, значит, анекдот такой есть. Подходит мужчина к этому, с таким значком, хочешь к толстому человеку, а поворачивается, а у него другой значок. Хочешь умереть, спроси меня, хочу ли я похудеть. То есть вот и реально у них...
Еще есть другой вариант. Хочешь похудеть, спроси, каково мне.
Каково мне. И он реально, он агрессивен. Ему подходишь, говоришь что-то, он агрессивен, потому что он уже никому и ничему не верит. Вот это самое страшное, когда люди ставят на себе большой крест. Он говорит, да не получится у меня. Да если бы там такая-то артистка хотела похудеть, да с ее деньгами она бы давно похудела. Или такой-то там министр ходит.
А, да, кстати, такое часто говорят.
Да он бы, у него все возможности есть. Он бы смог похудеть? Конечно, смог. А это все фотомонтаж, фотошоп, там фотографии, это деньги на нас делают одни, бизнес качают и все остальное. Это первый вариант событий. Ставим на себе крест. Второй вариант событий. Мне просто не удалось еще найти способ. Называется он так. Мне не удалось найти диету, и человек прыгает с диеты на диету, да? Прыгает из спортзала в спортзал, читает какие-то книжки, приходит к разным диетологам. И ко мне приходит, например, женщина, говорит, доктор, вы моя последняя надежда. Я уже была у всех знаменитых диетологов. И начинает вешать себе медаль на грудь. Вот у этого я была за взятие там одного города. За это я была. Вот икала на гидротерапию я прошла. Вот это все. И в результате вы у меня последняя. Вот дырочка для вас осталась, и я, значит, если нет, я повешу и скажу, тогда уже перейду в ту категорию, да?
Первую, да.
Да. Или опять буду где-то искать. Ага. И вот они очень цепляются на то, что вот по рекламе идет какого-то жиросжигателя. О, появилась новая жиросжигающая. Оно наверняка поможет. Еще показывают рекламу. Там вот такая, знаешь, оплывшая жиром, вдруг у нее сразу кубики на животе, буквально так мгновенно превращается. Какой-то бабочка, которую надо вешать на задницу и при этом постоянно дергаться, да, и при этом худеть. Можно жрать чипсы, сидя у телевизора, но бабочка сделает свое дело, все будет замечательно. И они облепливаются. Вот реально, я видел женщину, у которой штук 5 этих бабочек висело на животе и на заднице.
А она сама как гусеница,
она вся
да?
вот так вот, знаешь, это колыхалась
как
постоянно.
Холодец.
Да, вот это вот колыхание, оно было видно не вооруженным глазом. Ну, до смешного доходит. Но люди верят во все это дело, потому что они еще не утратили надежду. И поэтому правильная задача врача — это объяснить пациенту то, что с ним происходит на приеме, да, рассказать ему, сделать своим другом. И сделать своим соратником. Ни в коем случае, как многие говорят, доктор, мне хотелось бы, чтобы вы там меня погоняли постоянно. Нет, не с дубиной стоять, а сделаться его другом, товарищем, подсказчиком. И вот это очень важно. Вот, Лен, вот ответь мне на вопрос такой. Тебе, допустим, надо отремонтировать квартиру. У тебя есть два варианта. Первый вариант. Ты обращаешься к своей подруге, которая очень хорошая, с детства, да? Которая владеет компанией по ремонту квартир. Или ты обращаешься к какой-нибудь независимой компании по ремонту квартир. Вот куда ты пойдешь?
Ну да, к подруге, конечно.
К подруге, да. Потом происходит следующее дело. Ну вот вдруг, случайно, у тебя начинает лопаться плитка, отваливаться кусками. Ну не вся, но где-то, кое-где, да. И твои действия. Ты наверняка скажешь себе, да бог с ним, не хочу портить отношения с этой подругой. Да ладно, как-нибудь закрою глаза, там подмажу. Вот в компанию бы ты точно пошла и сразу бы стала качать права, да?
Это правда.
А тут, ну как я ей скажу?
Ну, все-таки отношения.
Правильно.
Да,
вот это идеальный вариант общения с врачом. То есть, если врач друг, то ты не хочешь его подвести. Понимаешь?
Поняла, да.
То есть ты становишься.
А врач, в свою очередь, может подвести вас, приклеив некачественную плитку?
Я думаю, что есть и такие врачи. Но вот если ты сделал пациента своим соратником, другом, если он понимает, что ты делаешь, он понимает ту задачу, если человеку сказать копать канаву отсюда до горизонта, он не будет проявлять инициативу. Но если ему объяснить, что по ходу этой канавы ты найдешь пару слитков золота и два ваучера на квартиру, он будет копать, как ротострой бата.
Алексей Владимирович, ну мы же не можем с вами не брать во внимание другую сторону, когда врачу выгодно, чтобы ты был или он был твоим другом, он тебе доверял, и происходит банальная откачка или выкачка денег.
На самом деле это сейчас в корне поменялось. Объясню почему. Экономическая выгода. Банально. Если ты читаешь где-нибудь на баннерном щите, да, приходите к нам, у нас лучшая клиника, лучшие врачи, самая клиника какой-нибудь немецкой медицины или тайской медицины, то я прохожу с ухмылкой, например. Я не верю этой рекламе. Правильно? И наверняка ты не поверишь. Но если тебе друг или приятель скажет, слушай, вот там есть классный врач, такой специальности, которая тебе нужна, сходи. подход великолепный, все, и результат главное есть. На что купишь? На рекламу там или на рекламу здесь?
Если вы спрашиваете лично мое мнение, вот лично. Я не куплюсь ни на одно, ни на другое, потому что я сталкивался и с одним, извините за сленг, разводником, и с другим разводником, и я не верю
никому другому. Ну, товарищу ты поверишь своему?
Да нет.
Скажет, мне помогло,
товарища
я был.
Товарища точно так же окрутили ксензы, как
может
и
быть,
еще
может,
десятки
товарищей. Но все равно вероятность того, что поверишь товарищу, гораздо выше. И вообще, вот в медицине не работает реклама. Это нонсенс. Никакая. В медицине кормят только сарафанное радио. И получается, что врачу в частной клинике выгодно добиваться результата. Причем, если вот, допустим, человеку сделали операцию, аппендэктомию, хорошо, классно, то об этом будет знать этот врач и будет знать этот пациент. Но если он реально хорошо похудел, качественно, быстро, без осложнений, ему это было в кайф, в удовольствие, и еще главное, он удерживает вес, то это будет настолько всем разительно заметно, что его запытают,
да нет, но здесь,
и он расскажет,
понятно,
где.
Это наглядная реклама, и цыганская почта сработает
максимально быстро. И поэтому
мы
подходим
быстро
к тому, что в данной ситуации врачам выгодно, чтобы пациент худел.
Угу.
Врачам это выгодно, наверное, настолько же, насколько этому пациенту. Они заинтересованы. Иначе они останутся без работы, они останутся без зарплаты, к ним никто не пойдет. И так и происходит. То есть клиники, которые занимались разводом, они сейчас медленно вымирают. А те клиники, которые держатся за счет сарафанного радио, они сейчас начинают расти как грибы. Потому что народ уже не покупается на эту банальную рекламу на плакатах «Приходите к нам, мы сделаем вам счастье». А они слушают и работают в интернете. Да, вот интернеты, на сайтах. Все друг с другом совещаются, обсуждают эти вещи.
Но здесь я тоже с вами могу не согласиться, простите. Но что касается сайтов и интернетов, заряжаются десятки, а может быть сотни.
Тролли.
Да, тролли, которые пишут либо одну, либо другую информацию, смотря кто за что.
Заплатил. Я согласен с тобой.
И сейчас не будем называть московские клиники частные, которые там повсеместно. Зайдите в интернет, где клиника, где разводят на деньги капитально. Это самая лучшая клиника, читая на форумах в интернете пост и так далее.
Да, я знаю.
Потому
в
что
этих
есть
клиниках
ребята,
даже отделы специально по 10-12
пишут.
Человек, которые занимаются
именно этим. А может в этом случае быть, например, количество... Ну, если, например, ты хочешь обратиться, но не знаешь, что это за клиника... Количество лет, проведенных на рынке.
Нет, наверное, нет.
Это вообще не
существенно. Обычно именно сильные бренды. Вот я заметил, вот сейчас по машинам даже, взять машины, вот те марки, которые всегда были брендовыми, самыми крутыми, но немецкие модели, да, они сейчас резко упали в качестве. Это признают все. Ну, все признают. Металл стал другой,
да,
качество стало другое. Представляете, чем 10 лет назад.
Минус 15, все BMW стоят.
А те машины, которые приходят к нам с Востока, корейские машинки, которые всегда были, ну, такие, средненькие, да, они сейчас, наоборот, выходят на первый план по качеству, потому что им выгодно. А их никто не кормит, их не кормит бренд. Они должны развивать качество, они должны завоевывать рынки. Поэтому так же происходит с теми компаниями, которые существуют достаточно давно. Они стабильны, у них все хорошо, они свои деньги заработали уже, у них все есть, понимаешь? Им не надо им не надо лишней вот этой суеты. А молодые, они все ищут, они суетятся, они ищут новые способы, новые подходы. И мы так плавно ушли от нашей темы и перешли в коммерцию, да?
Да-да, но
давайте
это, кстати,
вернемся обратно.
Тоже, тоже немаловажно, потому что в Москве, да не знаю, не только в Москве, в России действительно стать стройным, подтянутым, спортивным и худым человеком, надо признаться, что это не одна тысяча долларов.
И главное, да нет, на самом деле, это я честно скажу, это обходится, вот если килограмм 15 лишнего веса, программа похудения в среднем обходится по Москве примерно 20 тысяч рублей. Полностью все, это постоянный контроль врача.
20 тысяч РЭ, чтобы сбросить 15 килограмм.
15, если это больше 30 килограмм, это примерно 60 тысяч рублей. Это полностью врач следит от и до за тобой, постоянно ты на связи, то есть он решает все твои проблемы, он выписывает тебе, меняет режим питания в зависимости от обстоятельств твоих жизненных, да, поехал ты отдыхать, он тебе все... То есть он постоянно с тобой, вот как ангел за спиной стоит. Вот. И это у всех, это средняя цифра по Москве. Так что, в общем-то, это нормально, это допустимо. И постоянно в разных клиниках проходят разные акции скидок, но это тоже можно говорить об этом, потому что особенно синий сезон, допустим, как мы говорим, перед Новым годом, да? Так там чуть ли не бесплатно можно получить тоже консультацию и все эти дела. Кто хочет, находит.
Очень популярный 8-мартовский вопрос из Новосибирской области пришел на 5533. Мне, с одной стороны, хочется похудеть, но с другой, я очень боюсь, что у меня грудь опадет. Доктор, что мне делать?
Ну, для этого и существуют врачи, чтобы грудь не опадала. То есть они сделают максимально так, чтобы грудь не опадала, скажем так. То есть есть обработанные специальные технологии, которые позволяют это сделать.
Угу. То есть худеть в области живота и таза...
Ну, если говорить, это называется локальное похудение, да? И это раньше практически было невозможно. То есть человек худел достаточно равномерно, причем в самых проблемных зонах вес уходил меньше всего, как назло. И всегда худело у женщин лицо, грудь, плечи, а потом уже начинали худеть бедра. Сейчас мы добились того, что мы можем уже это делать реально. То есть, ну, по крайней мере, процентов на 10-15 регулировать уход с проблемных зон мы научились без хирургии. Слава богу. И не только наша клиника, это владеют любые клиники в Москве, в принципе.
Ты что, вопрос? А мы можем к вопросам или давайте?
Давайте,
давайте, давайте, да.
У нас время пролетает мгновенно.
Да,
население российское сейчас.
Подскажите,
задает.
Пожалуйста, какой тренажер приобрести, чтобы похудеть на 25 килограммов?
О, Наталья, я советую 25 килограммов вообще года. Ничего не приобретать, просто ходить по улице. Если уж деньги лишние, как говорится, то лучше беговую дорожку. Самое идеальное. Но, в принципе,
это как мы выяснили, ходить по этой дорожке, не бегать, а ходить, да, лучше всего.
И 20 килограмм, можно сейчас, погода прекрасная, весна, можно просто гулять по улице, и 20 килограмм уйдут примерно за 2 месяца.
Угу.
Это реально абсолютно.
Скажите, из Красноярского края, может быть, причиной... полнота, в общем, девушка не может забеременеть и спрашивает, полнота — это причина?
Да, это причина, и уже я вот скажу примерно, насколько я помню, человек 6 назвали моим именем своих детей, потому что после 10-15 лет мыкания по разным клиникам им удалось родить ребенка совершенно спокойно, именно похудев, сбросить килограмм. И никто, они говорят, почему нам до этого никто не сказал, что нам надо худеть?
Классно.
Никто из гинеколога.
Теперь вас, многие называют своих сыновей.
Вот реально 7 человек назвали примерно именем. Классно. Это очень радостно.
А как оно влияет? А, ну...
Изменяется гормональный фон. Да. Потому что адипоциты являются гормональными клетками, и жировые клетки, они вырабатывают, меняют структуру женских половых гормонов.
Юрий спрашивает, скажите, мезотерапии можно убрать живот? Мне кажется, даже...
Мезотерапия — это способ коррекции. То есть вот когда мы уже похудели, и у нас... Вот когда человек худеет, адипоциты, жировые клетки, они уменьшаются в размере. И помнишь ли, мы тогда говорили, что жировая клетка может увеличиваться 200 раз в размере.
Да.
Вот она сужается на 200 раз. И они начинают комком, кучкой сидеть под кожей. Они не разрушаются. И они моментально ждут своего часа, чтобы дальше развиться. И вот в этом случае помогает мезотерапия. Она локально разбивает мембраны адипоцитов. И
надеюсь,
все.
Юрий, мы ответили на ваш вопрос. Давайте после маленькой паузы. Друзья, продолжаем. У нас в гостях Алексей Владимирович Ковальков. «Килограммы судьбы». И со всей страны летят вопросы на 5-3-3.
Сразу, чтобы не забыть, успеть, я хочу анонс сделать. Завтра на «Маяке» в 7 часов вечера моя передача будет «Качество жизни». И мы поговорим о различных диетах. То есть тому, кому не хочется идти все-таки к врачу, хочет выбрать себе диету, мы будем обсуждать, говорить, там, выбирать. И я посоветую вам что-нибудь выбрать.
Хорошо. Хорошо, спасибо. И вот Николай спрашивает из Кемеровской области, сколько можно сбрасывать в месяц килограмм безболезненно?
Вот это вопрос очень интересный. Действительно, рекомендации Всемирной организации здравоохранения не одни, а на факте мы убеждаемся. Одни, но на факте мы убеждаемся, что это совершенно другое. И одна женщина мне сказала, говорит, ну а что же мне этот жир теперь себя запихивать обратно, если я вот худею быстрее, чем нужно? Дело в том, что если худеть под контролем врача, он ведь априори он контролирует, чтобы кожа не провисала, чтобы не было осложнений, потому что, например, даже слои кожи худеют по-разному и проходят определенные сосуды, и эти сосуды, если кожа вот так подтягивается, грубо висит, они начинают изгибаться. Образуются складки в этих сосудах определенные, в этих местах могут образовываться тромбы. То есть это все очень надо контролировать. Если, опять же, процесс 5-7 килограмм, можно худеть смело, таких вещей не будет. Но если 20-30 и выше килограмм, надо обязательно под контролем врача. И тут о скорости похудения должен решать сам врач по состоянию кожных покровов. Он должен иногда притормаживать, а иногда говорить «ради бога». И вначале человек худеет очень быстро, особенно большой вес. Уходит иногда по килограмму в день, это нормально. Потому что это не жировая масса, уходит в основном, а вода, слизь из кишечника, то есть вся вот эта вот дрянь выходит из организма человека, не люблю это слово чистки и шлаки, но вот эта дрянь, вода, продукты метаболизма, они выходят, и за счет этого снижается вес, но это не значит, что за счет жира, и это нормально.
Константин Иванович из Петербурга спрашивает, насколько можно доверять электронным весам, определяющим у человека вес, процент жира, воды и костей?
Абсолютно нельзя доверять, то есть весы сами по себе не должны стать вот таким судьей. когда вы утром приходите к нему и ждете от него приговор, говорит: «О, дорогая, ты сегодня плохо». И вот это вот ожидание, чувство, оно рождает такую депрессию у женщины. Поэтому я говорю, если вы боитесь весов, если у вас такая утренняя трясучка перед весами, лучше вообще не взвешиваться.
Да, правда.
Не надо, вы только травмируете нервную систему.
Конечно.
Что касается вот этих весов с биоимпедансметрией, которая там измеряет состав тела, то она измеряет по кратчайшему пути, то есть в области паха проходит эта линия. А где живот у мужчин висит? Выше гораздо, правильно? Если у женщин проблема в бедрах, то у мужчин ожирение по мужскому типу — это живот. А живот как раз не затрагивается. То есть затрагиваются ножки и район паха.
Ну, а там все хорошо.
А там все хорошо, и поэтому истинная картина это не показывает.
Смотрите, сразу несколько вопросов пришло одного типа. А как потолстеть?
А вот это очень тоже интересный вопрос. И примерно 15% пациентов приходят именно с этой проблемой. Тут надо понять, почему человек не набирает вес. Или у него проблемы с кишечником. Вчера, кстати, был фильм по телевизору, я смотрел, рассказывали про Гурченко, что она ела постоянно очень много еды, она картошку жареную по ночам ела, и всегда у нее была осиная талия. И вот есть такие люди, которые, да, постоянно имеют очень... И они даже вес не могут набрать совершенно. И тут или гормональная перестройка, то есть берется анализ на гормоны и детально проверяется весь гормональный фон. Это первое, что надо делать, из чего надо начать. То есть ищем причину, почему не работает, а не решаем, как сделать так, чтобы работал. Сначала надо найти, устранить причину. Если все с этим нормально, то силовые нагрузки в спортзале по определенным схемам и определенные белковые компоненты, и человек может набрать до 10-15 килограмм мышечной ткани, не жировой, за один год мужчина. Это очень прилично. Это он может превратиться прям такого красивого атлета молодого.
То есть получается, что если человек со временем не набирает, ну, то есть с взрослением не набирает вес, то это ненормально?
Это ненормально, если он худой, как вот вообще ребра торчат, да,
велосипед.
И он при этом нормально ест.
У меня есть пару знакомых таких,
надо обращаться к врачу, надо проверять гормональный фон.
А, вот как? Это
возможно, это гиперфункция, повышенная функция щитовидной железы, например.
Еще есть время? Ну, а последний, можно вопрос?
Давай.
Спрашивают у нас о... как похудеть, если у меня сахарный диабет первого типа? Вот давно прошло.
Сахарный
уже.
Диабет тип первого типа – это инсулинозависимый сахарный диабет. Похудеть можно, но только под непосредственным контролем эндокринолога. Можно загреметь гипо, в общем, в кому попасть, поэтому не стоит самим рисковать. На все остальные вопросы завтра вечером в 7 часов я буду рад.
На
звоните,
маяке.
Задавайте на маяке.
Да. Спасибо, Алексей Владимирович.
Спасибо
что
огромное
пришли.
Вам.
Пожалуйста.